Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худеев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И приятно мне сегодня рассказать вам об одном позитивном деле. Я страшно люблю, когда приходится рассказывать не о какой-нибудь дряни, которая вышла в кино, не о какой-нибудь отвратительной книге, постановке, не о каком-нибудь скверном процессе или историческом злодее, а о чем-нибудь сделанном из сферы положительного. Когда где-нибудь построили красивый дом, когда рассказываешь о выигранных битвах, о музеях, о хороших книгах, о фильмах, о достижениях, которые коснулись науки, например. Ну и вот как раз сегодня поговорим о достижениях в сфере русской науки. Прежде всего, я вас напугаю длинной аббревиатурой МГУТУ-ПКУ. Что это такое? Я расшифровываю. Московский государственный университет технологии и управления. А он когда-то получил имя гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, известнейшего казачьего деятеля. И вот последние три буквы в этой аббревиатуре ПКУ расшифровываются как первый казачий университет. И действительно, несколько лет назад этот вуз получил своего рода правительственное задание работать с казачьими программами в сфере науки, в сфере обучения. В этом году там появился казачий бакалавриат, целый ряд гуманитарных направлений, и, в частности, родное для меня направление отечественной истории. Прошел большой конкурс, не только на общих основаниях, еще прошел конкурс для дарования из регионов, которые должны были проявить себя, показать, что кого-то можно взять за выдающиеся интеллектуальные способности, неважно, где он живет. Он живет не в столице, не в Москве, он живет где-нибудь там на Дону или на Донбассе, он живет в Крыму, он живет там, допустим, на Кубани, в старинных областях проживания больших масс казачества. И вот этих детей на льготных условиях брали на обучение в университете имени Разумовского, первом казачьем университете. Но, как вы понимаете, очень хорошо, когда учебный процесс опирается на мощную научную базу, когда помимо преподавателей есть ученые, которые проверяют учебные программы, которые пишут статьи и книги, которые двигают науку вперед, находясь на острие прогресса исторической науки. И это, конечно, очень стимулирует учебный процесс. Это, конечно, в общем, усиливает качество, это дает возможность и студентам, и преподавателям получать какие-то новые шансы к самосовершенствованию, к повышению своего уровня. И в силу этого в начале августа 2023 года в университете был создан научный центр истории казачества. Это хорошее такое русское историческое научное заведение, и от него я жду каких-то добрых успехов, возлагая на него добрые надежды. Во главе научного центра истории казачества поставлен кандидат исторических наук Александр Витальевич Малов, достаточно известный специалист в области военного дела России 16-17 столетий, человек с именем в науке. Из столичных исследователей в научный центр пошли также люди, хорошо известные, имеющие громкое имя в науке, Никитин Николай Иванович Курбатов, прекрасно знающие архивы, прекрасно знающие историю военного дела и, в частности, казачества. Никитин, например, известен своими трудами по истории сибирского казачества. И уже, я думаю, через несколько месяцев будет выпущена большая монография по истории казачества Малова и Никитина. Это, в общем, одна сторона дела. Чрезвычайно важным в университете имени Разумовского считали дать этому центру определенное региональное измерение, то есть обеспечить сотрудничество тех специалистов, которые знают и понимают региональные традиции изучения истории казачества. Поэтому, конечно же, большое дело то, что к центру, к его деятельности присоединились такие известные ученые, как Донской, представляющий, скажем так, сферу изучения донского казачества специалист Венков, кубанского Ратушняк, Волгоград представляет еще один блистательный специалист, господин Тюменцев, и Екатеринбург, Урал, представляет Пыльцин, известный как специалист по истории терского казачества. Не факт то, что центр не будет расширяться. Возможно, там будут какие-то дополнительные возможности набора новых специалистов. Но сейчас важнее поговорить о том, о чем, собственно, люди будут в этом центре заниматься. Понятно, конечно, что речь идет о создании статей, монографий, о рецензировании разного рода программ по истории казачества, научных и учебных, о популяризации знаний о казачестве, о создании, может быть, каких-то даже научных школ или, во всяком случае, научной школы по истории казачества университета имени Разумовского. И здесь есть приоритетные направления, которыми этот центр будет заниматься, те сферы, которые интересуют в наибольшей степени. Понимаете, какая вещь? Что в истории русского казачества более-менее изучено? Нельзя сказать, что академическая наука так уж баловала казачество своим вниманием. В советское время это была тема, что называется, обожгись да брось, потому что казачество на протяжении многих десятилетий рассматривалось как социально опасный институт, то есть как та часть населения России, которая в большинстве своем, во всяком случае, в очень большом проценте своем, поддержала белое дело в годы гражданской войны. Даже участие казачества в Великой Отечественной войне для наших государственных и партийных деятелей вот эту подспудную угрозу казачью не перечеркнуло. Поэтому очень осторожно обращались к истории казачества, так сказать, добавляли по вкусу как специю казачество в блюдо русской истории. Ну вот есть Разин, есть Пугачев, они молодцы, они средневековые революционеры. Ну отлично, давайте о них поговорим. Вот есть казачий атаман Платов, он сражался с Наполеоном, ну тоже очень хорошо. Вот есть казачество, которое сражается на Кавказе. Еще Толстой об этом писал, у него была повесть «Казаки». Ну, давайте об этом поминать, но уже осторожно. У нас тут национальная политика, расскажем о казачестве, обидим кого-нибудь из горских народов. Не будем трогать вот это, не станем трогать вот это. И туда не надо совать пальцы, и вот за эту тему не надо браться. История казачества, она хорошая, но лучше, в общем, особенно ее не трогать. Получилось так, что... Историей казачества занимались до революции в значительной степени, историей казачества занимались у миграции, историей казачества вплотную стали заниматься уже после распада СССР в 90-е годы нулевые. Конечно, многое вышло в этой сфере, много интересного, и одновременно вышло огромное количество страшно разочаровывающих книг и статей, популярных и научных, к сожалению, которые тиражируют разного рода мифы. И, в общем, это обидно. Получается так, что история казачества, она в какой-то момент оказалась второстепенной в рамках академической науки. Ей надо возвращать положение полноценной части в огромной сфере академических научных исторических исследований. И здесь есть свои приоритетные темы и свои темы, которые в настоящий момент... не настолько приоритетное. Вот изучение истории казачества времен Российской империи, прежде всего казачества второй половины 18-го, 19-го, начала 20 века, оно в большей степени проводилось и до революции, и сейчас, и поэтому, наверное, при всем интересе к этой эпохе, она, может быть, в общем, требует сейчас меньшего приложения следственных усилий, там что-то сделано. Вот что касается казачества до Петровской эпохи, казачества 16-17 века, не революционного, не бунтовского, не мятежного, а служилого казачества, вольного казачества, живущего своей повседневной жизнью, сражающегося на рубежах державы, играющего чрезвычайно важную роль в механизме вооруженных сил Московского царства, и казачество полулегендарного, о котором осталось очень мало известий, какие-то крохи, относящегося к 15-му столетию. Вот это непаханное поле. А здесь есть где сделать 100 монографий и защитить 50 докторских диссертаций. Материала хватит. Эта сфера, конечно, будет интересовать научный центр истории казачества. Допетровская эпоха в этом смысле одна из приоритетных с нашей точки зрения. Еще одна эпоха, касающаяся начала 20 века, то есть последнего царствования, гражданской войны, первых десятилетий советской власти, казачество русское проходит фактически через аэродинамическую трубу. Оно... в общем, не только обретает высокую славу на полях сражения Первой мировой, не только проходит через трагедию, как бы это правильно сказать. Белый казак – это свидетель того, как преисподняя поднялась из подземного царства и воцарилась на какое-то время в России, свидетель с оружием в руках. И это, конечно же, еще и период, когда казачество не могло поднять глаз от земли, потому что в первое десятилетие советской власти ему приходилось очень тяжело. Фактически какие-то, ну, более или менее нормальные позитивные изменения произошли накануне Великой Отечественной войны, но за некоторое улучшение своего положения казачество достаточно дорого заплатило. Множество людей казачьего происхождения сражалось и погибло на фронтах Великой Отечественной. Вот эта эпоха, насыщенная кровью, славой, трагедией, доблестью, она недоизучена, она требует дополнительного внимания, дополнительных исследований, дополнительных изданий, дополнительных учебных пособий. И, конечно же, на нее будут обращать особое внимание. Ну, а пока, дорогие радиослушатели, порадуйтесь вместе со мной. Повторяю, великое позитивное дело. Возник крупный центр, научный центр истории казачества в университете имени Разумовского, и он будет заниматься историей русского казачества, значит, одной из тем в русской истории в целом, которая должна быть сейчас приоритетной, которая должна изучаться в силу того, что казачество – это великий актер на сцене русской истории, недооценивать его неправильно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать главу 3 послания к Ефесянам святого апостола Павла. Я буду читать, а потом, батюшка, попрошу вас разъяснить. Да. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как слышали вы о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше и писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое рассуждение, мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем я сделался по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделались известную через церковь начальством и властям на небесам многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Иисусе Христе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Батюшка, вот здесь говорится вещь-то крайне важная. Во-первых, вещь говорится о тайне.
Да.
О тайне домостроительства Божия, которое не было вообще-то никому известно. Вот человечество жило-жило там тысячелетия, совершенно не предполагая вот этого домостроительства Божия. В таком случае, во-первых, расскажите, о чем тайна? Вот в чем домостроительство? Что апостол называет домостроительством Божиим?
Ну, вообще, вот если говорить о термине домостроительство, то он впервые используется в 4 Евангелии, в Евангелии от Матфея. Христос рассказывает в Нагорной проповеди притчу о мудром и безумном строителе и строителе дома. Там, где мудрый, помните, ставит на камни здание, а безумный в основание камень не кладет. И там приходят ветра, дуют наводнения, дом смывается. Вот это приточное уподобление спасения домостроительству, оно входит в обиход уже в эпоху святых апостолов. Потом, когда мы у святых отцов этот термин встречаем, домостроительство, он тождествен именно понятию спасения. Но вот апостол Павел здесь, мы видим, раскрывает очень подробно этот момент. Он об этом начал говорить еще в конце 2 главы послания к Ефесянам, о том, что все мы являемся, составляем из себя единый дом, в котором обитает Бог. А основанием, фундаментом всего является Христос. И главой Христос. Но это вот уже учение о церкви начинается. Поэтому само по себе понятие домостроительства есть не что иное, как учение апостола Павла о церкви Христовой. Вот действительно, учение о церкви как богочеловеческом организме. То есть, когда все человечество войдет в этот единый организм, главой которого будет Христос, который будет оживотворяться Богом Духом Святым, который будет составляться из всех живых существ разумных, творений или тварей, которые будут составлять из себя, можно сказать, своего рода камни или кирпичики всего здания, а это значит уже ответственность какая? Один вытащишь камень, есть вся стена развалится. То есть это ответственность взаимная. Это уже своего рода начинается, ну что ли, учение о соборности Церкви Христовой. Так вот, здесь апостол Павел говорит, что вот об этой тайне никто не знал, не подозревал, даже ангелы не знали. И когда Святая Церковь произносит такие слова, ну, например, в литургическом предании, «Еже от века утаенное и ангелам несведомое таинство», конечно, эти слова относятся в первую очередь к тому, что совершает Христос. Или это тайна самого Бога воплощения, когда во Христе соединяются два естества, божеское и человеческое, соединяются неизреченным образом, по определению вот 4-го Вселенского Собора, как многие знают, неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Но именно все это является фундаментом необходимым для всего домостроительства, для всего здания домостроительства. В этом смысле мы говорим, что для нас самым главным догматом является догмат спасения. И ради него все остальное – боговоплощение, то, как оно совершается, боговоплощение, знание, откровение о Боге, как о Троице – это все ради того, чтобы спасти человечество. Так вот, эта тайна, она начинает, ну что ли, реализовываться и получает возможность реализоваться только благодаря вот смерти Христовой, тому, что совершает Господь. И апостол вот как раз здесь, можно сказать, пытаясь обозначить, ну поскольку тайну нельзя выразить словами, но только обозначить приточно, все-таки мы здесь замечаем, он переходит на очень возвеличенный слог. Это своего рода здесь звучит гимн Церкви.
Приточное — это в притчах.
Да, то есть это приточное понятие, вот, потому что домостроительство...
Какими-то да. историями рядом, хоть как-то,
ну,
могут,
конечно,
по потому, аналогии,
да,
объяснить,
потому что
само
строительство
явление.
Дома — это притча, так ведь? А не само то, что есть строительство дома, а притча, которая нам поясняет лучше, что из себя Церковь Христова представляет. И вот здесь мы находим здесь массу очень удивительных, неожиданных, может, даже в каком-то смысле для нас слов и выражений, о которых апостол Павел здесь очень, ну, ну просто, что ли, как-то понятно, доступно пишет. Он пишет здесь, ну, вот эти вот важные слова: «дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Но ведь оказывается, что это действительно от века утаенное. В самом начале Христос задумал о человечестве именно это. И получается так, что реализовать это возможно стало только после того, когда вражда между Богом и человеком была побеждена, когда человечеству открылся доступ. Вот здесь мы должны вообще сказать, а к чему доступ открылся? А открылся доступ именно к возможности взять и полюбить Бога. Вот как это не будет странно звучать, это именно об этом. И все то, что Вселенские соборы делали, это не то, что они отстаивали во что бы то ни стало догмат. Вот такой догмат, такой, обязательно мы без него жить. Нет, это всегда отстаивалось право правильно, спасительно любить Бога и ближнего. Потому что это и есть условие спасения. Это и есть то средство, которое через веру мы, принимая в себя, становимся частью единого Бога-человеческого организма. Потому что Христос в сердце человека — это только об одном. Это значит, ну что значит в сердце у тебя кто-то? Значит, ты его любишь и без него не можешь. И тайна церкви, тайна всего домостроительства, сейчас апостол начнет об этом говорить, она необходима, требует для человека именно внутренней чистоты, которая и может вот этот цветок, великий цвет любви к Богу раскрыть. Без этого невозможно.
А вот как интересно, вот той же самой притчей, тем же самым образом домостроительства пользуются люди, которые строят совсем другой дом. Я имею в виду масонов. Вот смотрите, мазон, это и есть дом,
ну,
да?
Это...
домостроительство, да? Но как все совершенно иначе.
Ну, понимаете, тоже, блаженный Августин в свое время уже сказал, что дьявол – пересмешник Бога или обезьяна Бога.
Но там же...
Убогое повторение того, что принесло божественное откровение. Мне кажется, больше ничего.
Там действительно пародия. Вот здесь действительно вот эти слова, которые вы сказали, последний стих, десятый. «Дабы ныне соделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия», там же все наоборот, тайна. Тайное общество, закрытость. Вот они что-то такое себе строят, какие-то, так сказать, премудрости, степени посвящения. Это не скажи, это мы... А здесь все наоборот. Вот тайна домостроительства Божия, она в невероятной открытости. Придите и видите, что у нас в доме делается.
Ну, по-другому и быть не могло, потому что все человечество было призвано. Все, абсолютно. Это универсальный способ спасения. И если Бог любит каждого, то как же Он может сделать по этой любви, чтобы человек не получил возможности вместе с Ним оказаться в вечности? Он сделает все, поэтому тайна открывается. Но... это действительно величайшая премудрость Божия. Догадаться до такого способа спасения. Речь идет не только о Боговоплощении, о кресте, а именно составлении разумных живых существ Церкви Христовой, как богочеловеческого организма, могла, конечно, только божественная премудрость. Это выше вот всякого, ну что ли, вот мне кажется, самого гипермощного ума, на который способен кто-то, я не знаю, даже из ангела. Это всегда будет выше. И тут лучше, как по-евангельски, наверное, не скажешь, и оправдана премудрость своими делами.
Оправдана уже тем, что мы должны, мне кажется, так ценить свое членство в церкви.
Ну да.
Потому что мы допущены вот к самой важной тайне. Там масса, там правительство что-то, заговоры какие-то строят друг против друга, масса тайных организаций, транснациональные корпорации, а мы переживаем, что там думают Ротшильды с Рокфеллерами, как они какие тайны они строят. А мы допущены к самой важной тайне мира.
Абсолютно верно. Но вообще, мне кажется, в человеческое естество вложено потребность, помимо того, что любить, еще именно вот этой тайны, сокровенной любви. Ну, допустим, «небо врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда». Это о чем? А сложно сказать о чем. Вот верующих спрашиваешь, они часто не в состоянии ответить. Это что за тайна? Это тайна любви. Тайна того, что Бог тебя любит, и ты, водимый откровением этой тайны для себя, но это именно откровение, ты ее не можешь вот вывести из чего-то и заставить кого-то. Ты сам начинаешь отвечать этой любовью. Но потребность эту тайну иметь, она, конечно, в человечестве есть как потребность естества. Поэтому те, кто истинной тайны не имеют, я имею в виду те, кто не являются членами Церкви Христовой, соответственно, не бывают водимыми таинствами, в которых эта тайна нам подается, они по потребности придумывают себе что-то, хоть каким-то образом, чтобы свой дух этой тайны удовлетворить. Но это все ложь. Это все иные боги, кумиры, которым запрещает поклоняться нам сам Господь.
Но мы даже знаем, что некоторые лжецеркви, даже не лжецеркви, даже хуже сказать, коммерческие религиозные организации, что подлее, мне кажется, придумать невозможно, когда эксплуатируют вот это.
Ну, в общем, да.
Вот это эксплуатирует религиозное чувство человека из того, чтобы просто нажиться на ней. Вот ты немножечко еще здесь поработай, потом перейдешь на высший уровень, а потом мы тебе еще там, так сказать, скажем что-то. Нет-нет, чуть-чуть еще денежек, еще дальше, а потом ты получишь. Нет, и на работе-то будет хорошо. Мы тебе дадим, так сказать, такие знания, такие компетенции, которые такая тайна, выше не придумаешь. А на самом деле оказывается пустышка, да. Как капуста.
И человек внутри это очень просто может проверить, конечно. Ведь любовь ни с чем не спутаешь. Человек начинает, увлекаясь, там, разгорячая кровь, по сути дела, опять же, по потребности хоть кому-то отдаться в плане вот этой хорошей любви, начинает поклоняться богам иным. И все заканчивается крахом. Почему? Опять можно вспомнить слова Христа. Либо одного господина будешь любить, а другого ненавидеть. Либо одному начнешь работать, а о другом начнешь не родить. И вот опять же, возвращаясь к этой мысли о том, что делала церковь, допустим, в эпоху Вселенских соборов, мы сказали, отстаивала дар этот любви, который Господь приносит, в чистоте, в правильности. Церковь, она направляет свои усилия, чтобы в человеке развить, именно развить этот дар правильной любви, а одновременно с этим развив в человеке чувство ненависти ко всему тому, что этой истинной любовью не бывает и не может быть. И вот это чувство духовной интуиции, над которым мы призываемся постоянно работать, это именно об этом. Чтобы я на дух не переваривал то, что является антихристианским.
Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняя колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь.
Да, вот как раз я, может быть, умышленно, говоря там, оттенил, чтобы было, ну как что ли, более четко вот эти слова были услышаны. Вот именно мы видим очень важный призыв, и здесь мы должны, конечно, довериться апостолу Павлу, что стоит этого, сделать так, чтобы сердце мое возлюбило Христа. Но здесь мы как раз и должны констатировать, что несмотря на то, что человек называется христианином, несмотря на то даже, что он все правильно делает и очень много знает по богословию, он еще часто Христа не любит. Он любит что-то. Это может быть церковь даже, но это еще не Христос. Это могу быть я сам, и себя я выдаю именно как того, кто любит Христа, и я себя начинаю любить, а не Христа. Я, может быть, сбивчиво объясняю, но речь идет о чем? О том, опять же, что та любовь, которая приходит к человеку, благодаря тому, что Христос в сердце вселяется, ее опять ни с чем не перепутаешь. И это чувство, которое человека, ну, как апостолу Павлу мы видим, оно окрыляет. Оно делает для него уже сейчас здесь жизнь, можно сказать, раем, потому что человек со Христом вместе с тем, кто есть любовь с большой буквы. И один подвижник благочестия однажды сказал так: не будем любить свою любовь, потому что она не любовь. И путано, намеренно говорю, но чтобы задуматься, как здесь много самых разных коварностей вот на этом пути. И опять же мне хочется сказать о том, что учение о возможности правильно научиться и любить Бога, оно, конечно, скрывается в Церкви Христовой, сокрывается. И в виде таинств церковных нам подается. Это все, что мы делаем в Церкви, ну, условно выражаясь, и просто исповедуясь, причащаясь и так далее, даже хождение в храм. Ведь это все мы направляем исключительно на одно, на то, чтобы в себе дар этой любви великой к Богу открыть. А в этом смысле, конечно, мы можем порассуждать и даже о домостроительстве. В каком смысле? Вот, допустим, если я собираюсь строить дом и набираю сначала средства, потом покупаю строительные материалы и складываю их возле строительной площадки. Но будет безумием для меня, если я, набрав этих строительных материалов, прекраснейших, дорогих, красивейших, сложив их вот в эти стопки штабеля, скажу: все, дом построен, все готово. Мне скажут: а где же дом-то? Да, материалы есть, а дома-то нет. Приточно это что обозначает? Что все то, что нам здесь действительно Христос дает, знания, таинства и так далее, это все строительный материал, из которого должен быть построен дом. Домом все это станет только когда Бог Дух Святой, или лучше сказать, любовь ко Христу осенит наши сердца. Но, конечно, это непросто. Конечно, это и не сразу. И тут очень много нужно работать над своим сердцем, в том числе исполнять, ну, как апостол Павел скажет, добрые дела, ради которых нас Христос и воскресил. Но только через исполнение заповедей вот этих Христовых, которые он нам говорит, мы как раз и созревая в этом подвиге, становимся способными этот дар спасения вместить.
Вот я и хотел в конце сегодняшнего нашего чтения и спросить вас об этом. Ведь, ну, понятно, что есть кирпичи, есть крыша, там, да, балки и так далее, и так далее. Даже благодать осенила сердце. Но если мы своей воли не употребим на это, да, что-то тоже не получится.
Не получится, конечно, нет. И воли не употребим. Но тут-то ведь самое главное, чтобы вот человек действительно понял, на что эту волю направить. Вот сам по себе вектор задать. А это как раз и есть необходимость стяжания дара любви к Богу и к ближнему.
Ну что ж, заканчивая сегодняшнее наше чтение третьей главы, да, послания святого Павла к Ефесянам, я хотел бы заканчивать последними замечательными словами. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем,
да,
тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века.
Аминь.
Как красиво. Слава, да, Богу за,
да,
все.
Да, да, слава Богу.
Спасибо, вы слушали нас сегодня, отец Георгий Климов нам пояснял третью главу послания к Ефесянам святого апостола Павла.
Спасибо. Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Государственное собрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Такие действия будут влечь штраф от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических. Государственные мотивы этого решения понятны. Если мы не сможем развернуть нынешние тенденции в демографии, Россия неизбежно и довольно скоро столкнется с катастрофическим старением населения, неспособностью исполнять свои социальные обязательства, повышение пенсионного возраста несколько лет назад – это первый звонок, и необходимостью все более масштабного импорта рабочей силы из других стран, что, в свою очередь, приведет к вытеснению русских другими народами, которые больше чтут семью и детей. Законодательные меры не меняют культуру в одночасье, но они на нее, несомненно, влияют. Они делают некоторые вещи, например, склонение женщины к аборту, сначала невыгодными, а потом и непринятыми. Как меры по ограничению на рекламу и продажу спиртного, при помощи которых удалось заметно снизить уровень алкоголизма. В результате стереотип о русских, как о горьких пьяницах, начал уходить. До преодоления этого социального зла еще далеко, но, как оказалось, административные меры вполне помогают. Помогут они в этом случае, надо только не бояться их применять. Реакция проабортных кругов оказалась предсказуемой. Женщин лишают права на аборт. Характерно, что любая попытка как-то стеснить абортную культуру вызывает автоматическое срабатывание стандартного набора лозунгов. Нечего лезть к женщинам, женщина сама имеет право решать. Но закон, запрещающий склонять женщину к аборту, как раз и запрещает лезть. Если вы принципиальный поклонник выбора, вы должны были бы этому радоваться. Речь не идет о запрете абортов как таковых, или хотя бы об исключении их из системы обязательного медицинского страхования, а о запрете пропаганды и склонения женщины к аборту. На молодую мать запрещено давить, чтобы вынудить ее убить свое дитя. Но тут быстро обнаруживается, что сторонники выбора на самом деле именно сторонники абортов. В их глазах аборт – это не вынужденная мера, не запасной вариант, не тяжелая необходимость, а именно позитивная ценность, что-то, о чем даже отзываться плохо, недопустимо. Что заставляет людей занимать проабортную позицию? Этому есть ряд причин – идеологического, практического, так и эмоционального характера. Идеологически это связано с жестким индивидуализмом. Мир есть россыпь индивидуумов, жестко конкурирующих между собой. Индивидуумы могут вступать в различные транзакции, коммерческие или сексуальные, они могут участвовать в совместных проектах, но их цель всегда состоит в удовлетворении личных потребностей и личном продвижении. Любые разговоры о любви, преданности, священных узах и нравственном долге придуманы эксплуататорами и, понятно, абьюзерами, чтобы денег не платить. Индивидуумы, относящиеся к женскому полу, от природы обладают уязвимостью, которая мешает им конкурировать на равных. Они рождают и выкармливают детей. В обычном обществе на то и существует брачный союз, чтобы заботу о женщине и ее детях брал на себя мужчина и избавлял ее от необходимости конкурировать с другими за мирские блага. Эти блага своей жене и детям должен обеспечивать он. Но тот же индивидуализм и сексуальная революция освободил мужчину от бремени брачных уз. Уже давно нет ничего общественно неприемлемого в мужчине, который бросает женщину с детьми, он же эмансипирован от патриархальной морали. Развод уже давно не скандал и не угроза карьере, а свободный выбор свободных людей. В этом мире победившего индивидуализма дети становятся обузой, огромной гирей на ногах. Отсюда яростное требование права на аборт. Есть и простые прагматические соображения. Отправить женщину на аборт может быть проще, связано с меньшими трудами и ответственностью. Но с абортами связано и огромное эмоциональное напряжение. Это не просто зло, но зло привычное, укорененное, побывавшее в жизни многих людей. Муж, вытолкавший жену на аборт, мать, пославшая к абортмахеру дочь, сама бедная женщина, которая волей-неволей подчинилась давлению окружающих, все они не могут слышать о запрете пропаганды абортов без сердечной боли. Ведь этот запрет предполагает, что их совесть нечиста, что они приняли участие в тяжком зле. Язвы совести больной, уже, кажется, зарубцевавшиеся, начинают кровоточить с новой силой, и люди ищут смягчить эту боль, настаивая на том, что были правы, что им так и следовало поступить, а те, кто работают над ограничением абортов, плохие люди, которым бы только лезть в чужую жизнь. Поэтому разговор о преодолении зла абортов всегда требует преодоления того, что заставляет людей упорствовать в поддержке этого зла, глубокой вины, которую они пытаются облегчить гневным отрицанием. Но вина не лечится отрицанием, вина лечится прощением. Но для современного человека сам разговор о прощении и новой жизни непонятен. Для него религия – это набор, прежде всего, ритуальных практик, который нужен некоторым людям в психологических целях. Евангелие, именно как возвещение о прощении новой жизни, людьми не услышано и очень часто просто потому, что оно не было им проповедано. Для преодоления страшной абортной инерции, когда люди, которые были вовлечены в этот грех, продолжают оправдывать его, чтобы избежать безвыходного сознания вины, нужно именно то, с чем Христос послал апостолов – возвещение о прощении новой жизни. Весть, которую возвещает Церковь, это не весть об осуждении, о том, что сторонники абортов суть человека-убийцы, и на них тяготеет вина. Это, несомненно, и без Церкви. Дитя в утробе есть человеческое существо. Лишение его жизни есть человека-убийство. Церковь возвещает, что Христос умер за грешников, за воров, за пьяниц, за блудников, за человека-убийц, и всякий может обратиться к Нему, принять Его прощение и начать жизнь с чистого листа – совершенно освобожденным от груза прошлых грехов. Как говорил пророк, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Люди как никогда нуждаются в этом возвещении, и нам важно повторять его вновь и вновь, пока его не услышат.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Теплится лампада, свет свечи веселый, старый инок шепчет, голову клоня. Милостивый Боже, я познал глаголы, Симоне Ионин, любишь или мя. Катятся беззвучно слезы восковые, воздыхает старец, всей душой томясь, что сказать на эти словеса живые, Симоне Ионин, любишь или мя? Тихо шепчет старец, не подымет взора, волны воды снова надо мной шумят. Дай мне покаянье, рекший без укора, Симоне Ионин, любишь или мя? Молится подвижник, лик и строг и светел, плач коснулся сердца, теплотой щемя, о скорбе же Симон, что услышал третий, Симоне Ионин, любишь или мя? О, святый апостол, ты свое паденье вон и шед оплакал, помяну глагол, но до самой смерти в петушином пении слышалось средь ночи, ас не вем его. Плачет старый инок, о моя отрадо, Мати Пресвятая, я тебе молю, дай сказать от сердца с тем, кто трижды падал. Господи, ты веси, я котя люблю, дай сказать от сердца с тем, кто трижды падал. Господи, ты веси, я котя люблю. Теплится лампада, свет свечи веселый, старый инок шепчет, голову клоня. Милостивый Боже, я познал глаголы Симоне, Ионе, любишь ли мя.